Добрый вечер, уважаемые друзья. Слышно микрофон? Я его не включила, потому что. Добрый вечер. Сейчас слышно? А без микрофона? А с микрофоном? Несмотря на то, что микрофон пока не включен, заработал. Слышно теперь хорошо. Добрый вечер еще раз. Давайте порадуемся всеуральскому лету. Несмотря на то, что душно, будем дышать не очень активно, чтобы всем было хорошо. Буквально через несколько минут в этом зале начнется удивительный семинар, который называется «Искусство любви». Преподавать его будет директор Института прикладных духовных технологий Александр Геннадьевич Хакимов. Александр Геннадьевич – автор многих известных книг о карме, о реинкарнации, удивительный психолог, философ, художник. На его семинарах всегда находят себе то, что искали, и те, кто хочет гореть как факел, и те, кто хочет наполнен быть до краев знаниями. Не буду отвлекать больше ваше время, передаю микрофон Александру Геннадьевичу.
Спасибо. Добрый вечер. Хорошо слышно меня?
Нет. Ближе микрофон.
Ближе не могу. Слышно? Что нужно делать с микрофоном? А? Как со звуком быть? Раз. Есть? Это максимум? Максимум звука? Вы меня не слышите даже отсюда? Всем удобно?
Да.
Вы так выдержите стоять? Да. Жарко, тесно. Тема привлекательная, я понимаю, поэтому много большой интерес к этой теме. Но мы рассмотрим в нескольких разрезах. Подождем. Раз. Что у меня установка тут такая? Что со звуком? Так лучше? Все слышат. Я понимаю, что тема привлекательная, даже возбуждающая ум, потому что, собственно, это смысл нашего существования — обрести любовь, обрести смысл внутри себя, какое-то чувство вдохновляющее, ради которого и при помощи которого могли бы жить активно, полноценным образом. То есть мы ожидаем, что будем иметь какое-то вдохновение, силу жизни, волю жизни и любить свою цель, своих окружающих, близких людей и быть таким образом счастливыми. То есть, собственно говоря, счастье — это и есть любовь, предназначение человека. Но прежде всего нужно отметить одну важную вещь. Что касается любви, этот термин, это понятие достаточно глубоко извращен в нынешнее время. Поэтому я бы хотел поговорить правдивым образом на эту тему. Ну, то есть сказать правду, потому что, согласитесь сами, любовь — это опасное слово очень. Не только привлекательное, но и опасное, как огонь. Он необходим нам, это важная субстанция, но очень опасная. Может быть, пожар в доме. Если мы неверно устроим свою жизнь, жизнь будет разрушена. То есть любовь способна уничтожить нашу жизнь, смысл жизни, счастье, нанести глубокую боль, травму, и мы потеряем веру вообще во все остальное. Сейчас в мире, то есть процент цинизма, он как бы увеличивается. Это симптом того, что люди неудачливы в любви именно, в отношениях. И любовь — это минимум два начала, не одно, два начала. Это обмен между двумя как минимум. И у нас, конечно, есть с кем обмениваться любовью, или мы хотим с кем-то обмениваться любовью, это один может быть какой-то человек, потом может появиться третий человек. Также может быть семья, это много может быть людей близких, это может быть целый социум, общество, и все это организуется при помощи одной и той же силы любви. Теперь мой вопрос отсюда возникает, из этого вывода. Раз это одна единая сила, которая все организует, что это за сила? Является ли эта сила исключительно сексуальной энергией, как вы думаете? Ведь в общественном смысле нет, вы говорите. В личном отношении похоже на то, что она связана с этой энергией. То есть она связана с этой, но является ли она сексуальной энергией? Вот это искусство любви. Вот об этом будет наш сегодня семинар, как мы начнем. Мы пытаемся различить эти тонкие энергии. Любовь — это тончайшая высшая сила. Если бы она была грубой энергией, могли бы ее управлять. Мы могли подчинить ее себе и управлять. Иди сюда, сядь туда или пойди туда. Полюби этого, этого разлюби, этого полюби теперь. Нет, мы не можем управлять этой энергией. Собственно говоря, как говорится в древних книгах, именно эта энергия управляет всем миром. Все наоборот. Но тут различают две силы. А в Бхагавад-гите, по-моему, это в третьей главе этот стих мы обнаружили. Здесь задается очень важный вопрос. То есть, ну, Бхагавад-гита — древняя книга очень. И там очень важный вопрос. То есть есть какие-то правила, которые обозначают хорошо и плохо. Каждый обучается из нас этим правилам. Что такое хорошо, что такое плохо. Да? Это с детства нам известно. Кроха спрашивает отца и получает ответ. И очень важно, это нужно продолжать, так, эти понятия, что хорошо, что плохо. Но вопрос, что это за сила в человеке, которая, несмотря на все эти знания, влечет его к плохому, помимо даже его собственной воли. Смотрите, тоже рассматривается как какая-то высшая энергия, потому что она сильнее нас, эта энергия. Мы можем как бы ей управлять научиться. Управлять своей волей, своими чувствами, присутствием этой энергии. Мы теряем волю, теряем разум и начинаем делать какие-то странные вещи. То есть вот была хорошая девочка, говорят, и вдруг, и сейчас 15-16 лет, смотрите, неуправляемая совершенно стала. Не понимает, что такое хорошо, что такое плохо, ни старших не слушает, никакой разум, все отсутствует, все, другой человек перед вами. То же касается мальчиков, возраст достигается, и все, контроль невозможен. И самоконтроль тоже невозможен. То есть, куда идет эта энергия? И там на этот вопрос дается ответ, что это за энергия? То есть, почему спрашивается? А может быть, какая-то божественная энергия, раз она выше меня? Говорит, нет, не путайте эти вещи. Это называется кама. Не божественная энергия. Это материальная энергия, называемая похоть. Она очень могущественна. Она может завладеть нашими чувствами, умом, разумом и всей жизнью. Если кама захватывает человека, он становится неудержим, его не остановить в исполнении своих желаний, ну, личных желаний, эгоистических желаний. Он очень сильный в этом плане человек. Если это кама пробудилась, вы думаете, что может быть какая-то черная магия? Он таким не был, он просто изменился, знаете, до неузнаваемости. Войдете к бабушке там или к дедушке, там, может быть, снять какую-то порчу. Нет, просто кама пробудилась. И другое слово, другое понятие, которое объясняют древние книги, древние веды, противоположное каме — это према. Вот два термина получается любви. В нашем понимании любовь — это одно слово, одно понятие. Здесь два получается их. То есть кама, если это похоть, это эгоистическая любовь, это жажда, невозможно это остановить. жажду удовлетворить именно свои желания эгоистические, то према – это самоотдача. Это, то есть, вот эта вот высшая энергия, называется выше камы. Если ее пробудить, она побеждает каму. Если каму пробудить, она победит прему. И есть такое выражение: в нашем сердце грызутся две собаки, говорится. Вот одна черная, другая белая. Какая победит? Ответ: та, которую вы кормите, та и победит. Вот тут уже как бы вопрос идет выбора. Что у меня будет? Путь камы или путь премы – это выбор самого человека. Если кто-то думает, но у меня такая сила греховных желаний, что никакая према меня не остановит, похоже. Я уже погряз в этом. Нет, вы ошибаетесь. Если пробудет чистую любовь, все изменится. Так же, как мы не узнаем человека, который поражен этой похотью, так же мы не узнаем человека, который просветлен премой. Даже родственники не узнают его. Настолько он изменится. Внутренне. Итак, наш семинар называется «Совершенство любви». Искусство не очень искусство, это связано, может быть, с техникой вот этой вот любви, которую люди понимают, я об этом не буду говорить вообще. Если кто-то пришел специально для этой цели, знаете, темы, эту тему касаться не буду. Сексуальной темы касаться практически не буду. Только с позиции разума, не с позиции чувств. Это не моя область. Итак, совершенство и любовь – два понятия. Немножко разберемся в этих двух понятиях. Любовь – понятие обширное, самое обширное, включает в себя все энергии. Поскольку она высшая энергия, она включает в себя все буквально. Все, что вы свяжете с любовью, будет иметь смысл. Сразу станет привлекательным. Что бы ни было. Если это связано с любовью, все станет ценным. Это вот такая вот ценность этой энергии. Опять ничего не слышно. Что мне делать с микрофоном? Что нам делать с микрофоном? Что делать с микрофонами? А? Этот не заработает у нас? Кто-то был на прошлом моем семинаре здесь, в Екатеринбурге. Поднимите руки, кто слышал прошлый семинар. Не так много. Ну, кто-то был, да? И кто сегодня впервые, поднимите руки. Большинство сегодня первый раз пришли, оказывается. Поэтому мы напомним тему прошлого семинара, поскольку она связана с нынешним. Те, кто был на прошлом семинаре, будут вспоминать, а те, кто не был, будут пытаться понимать все на ходу. Вам придется напрячь свой интеллект, свое внимание. Любовь бывает разных уровней. То есть в этом слове есть разные понятия, оказывается. Первый уровень любви связан с чувствами. Просто с органами чувств. Органы чувств. Которые очень сильные, очень могущественные. Глаза, уши, слух, касание, вкус, обоняние. Хотите потерять хоть один орган восприятия? Трагедия, правда? Очень сильное желание видеть, слышать, причем хорошо видеть, хорошо слышать, обонять, чувствовать вкус, касаться. То есть, собственно, в этом очень большая сила жизни, большая потребность человека. Это пища. Основная пища жизни, что мы получаем какую-то информацию, вот мы любим рассматривать что-то, слушать что-то, касаться чего-то, изучать что-то при помощи этих чувств. И первый уровень любви – это любовь чувственная. И если возбудить какое-то чувство, неважно, что это, вы почувствуете привязанность к тому, кто возбудил ваши чувства, привлек эти чувства. Это называется чувственная любовь. Например, мне может понравиться, но этот стул мне не нравится. А вот если было бы какое-то кресло такое удобное, мне бы это, наверное, понравилось, я бы не хотел бы вставать и сидел бы всю лекцию. Значит, у меня любовь к креслу проявилась, так скажем. Вот пробудилась, потому что объект чувств, он вызывает приятное ощущение касания, удобно, и мне нравится это. Вот такое вот понимание любви. А отсюда этот комфорт, Мы хотим, чтобы все было приятно для чувств, приятная музыка, приятные какие-то формы, дизайн, удобно, мягко, тепло. Как моя бабушка говорила, ты кем собираешься стать? Я говорю, я стану подводным археологом, придумал такую профессию. Она говорит, ой, нет, 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 иди лучше поваром. Я говорю, почему? Он был удивлен, почему она меня видит таким образом? Я никак себя не отождествлял с поваром. Две вещи назвала. Сытно и тепло. Вот, с позиции чувств это очень хорошо, очень хорошо. Вот подтверждение, видите? И вот такая есть чувственная любовь. Что мужчину привлекает? Ну, тело женщины, для глаз, для касания, то, что надо. И вот он привязывается к этому общению на уровне чувств, чтобы касаться, вот, общаться, смотреть. Там, ну, по-разному. То есть, знаете, интим. Это называется интимное отношение. Вот эта любовь чувственная, самого такого низшего, обычного порядка, она знакомая всем живым существам, животным также. Животные это делают. Слоны вот так подходят к слонихе, слон подходит, и они боками трутся, вот так сказать, часами. Я думаю, что мы с вами такого не почувствуем экстаза, если к слону прислонимся, то у нас не будет этого чувства. Но у слона, у слонихи вот такое чувство появляется, они просто трутся боками, часами стоят. Ну и люди тоже, да, так сам друг против друга и стоят уже часами. Таким же образом. Эта чувственная любовь вызывает привязанность чувств. Что означает? Что вы как бы чувствуете некое несчастье, когда объекта нет. Вот кресло не только, которое нужно, я вот несчастлив сегодня, понимаете? Вот я стану раздражительным, я буду ругаться, понимаете? И, то есть, эта чувственная любовь взращивает во мне чувство, как бы, требования от других. Я начинаю требовать от других то, что вот я хочу. То есть обязательно вот эта чувственная любовь связана с требованиями. Так же, как муж и жена, они переходят через какое-то время на уровень требований в семье. Ты должен, ты должна, ты должен, ты должна. Они постоянно ссорятся на этой почве, кто что должен делать, требуют друг от друга какие-то вещи, исполнение этих вещей. И здесь, чтобы остановить этот момент, потому что желания женщины неисчерпаемые, так написано. То есть природа женщины – это огня. Он никогда не удовлетворится исполнением никаких желаний материальных. Сколько бы мужчина ни делал, женщина всегда будет недовольна. Как? Знаете эту сказку о рыбаке и рыбке? Жил старик со своей старухой в самое синего моря. И вот он там небо забрасывал, а старуха дома там по хозяйству помогает, что-то делала. Она эту рыбку выловила, она пообещала ему, что могу любое желание исполнить. А он говорит, ничего не надо, все есть. В его понимании, то есть мужчина, видите, какой простой, все есть. И пришел и сказал бабке о такой удивительной истории. Рыбка, говорящая, с короной на голове сегодня попалась мне и говорит, отпусти меня, старче. А я тебе любое желание могу выполнить, что хочешь, а я ее просто отпустил и все. Дурачина ты просто. Она не спросила, почему рыбка говорящая, почему у нее корона на голове. Это не важно. Важно, что могла исполнить желание. Дурак просто ты. То есть, если старик был удивлен от самого феномена рыбки, то старуха была привлечена именно исполнением желаний больше. То есть, тут описывается психология, вот, скажем, мужчины и женщины. Что, ты не видишь, у нас разбитое корыто? Хотя бы уж это попросил. И старик, он же глупый в этом плане. Мужчины, они глупые в бытовом смысле слова, или в сфере любви, они абсолютно беспомощны. Он идет и просит рыбку корыто разбитое у нас. Бабка еще больше удивляется глупости своего мужа. Корыто выпросил. А ты на избу посмотрел? И это продолжается, 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 пока эта бабка не хочет стать владычицей морскою. И что говорят веды в этом смысле? Это известно, эта тенденция известна, что она не имеет, эта кама не имеет границы. Она так развивается, когда мужчина и женщина вместе общаются на чувственной платформе. Вот это чувственная любовь, вот он, ее процесс, ее путь. В итоге развивается вот это вот чувство требовательности, и гордыня ложная растет, и они перестают понимать друг друга даже в семье, даже близкие люди. С увеличением богатства, с увеличением, с исполнением желаний растет гордость и требовательность. Тогда дается другая история, как быть с этой любовью, как ее регулировать. Это должен делать мужчина. То есть женщина, она будет вот так действовать по своей природе, как огонь. А что должен делать мужчина? История о двух козлах. Ну, то есть, есть коза и козел. Тут история в таких примерах. Вот эта коза, она постоянно что-то просит у козла. Сходи туда, сбегай сюда, принеси это. И он выполняет свой долг, как глава семьи, должен заботиться. И желание, поскольку увеличится, однажды коза видит, цветок растет. На такой круче, очень опасный, вот, невозможно, то есть смертельно опасно туда подниматься. И она говорит козлу, а не мог бы ты для меня этот цветок достать? Это что, с ума сошла, куда же я полезу? Это же опасно, я же могу разбиться. Но ради нашей любви. Ну, ты должен показать свой героизм, я должна почувствовать твою любовь по-настоящему. Но козел понимает, у него здравый смысл, если он говорит, если я туда полезу, я точно костей не соберу. А коза, она обижается. И тогда козел что делает? Наставляет рога на козу и атакует ее рогами. Что делаешь? Что делаешь? Не нужен никакого цветка. Ничего я не хотела на самом деле. Ничего не хотела. Вот так регулируется любовь между мужчиной и женщиной. То есть мужчина, он физически сильнее женщины. Физически сильнее женщины. А женщина сильнее внутренне мужчины во много-много раз. Помните, на прошлом семинаре мы говорили, во сколько раз сильнее женщина мужчины? А? Не в 6, в 9 раз. В 9 раз, но в высшем смысле слова. Современные женщины немножко утрачивают. О, видите, звук. Современные женщины, они значительно, вернее, утрачивают свое могущество внутреннее. Но при помощи внешних каких-то вещей пытаются выглядеть привлекательно. То есть в этом есть нынешнее искусство, они как-то владеют. Но внутренне, в плане общения, они теряют сейчас привлекательность. Опять звук. Нормально. Хорошо. Так лучше. Теперь представьте, если бы женщины были сильнее физически мужчин, что было бы? Наступил бы апокалипсис, правда? Все, цивилизация бы разрушена была бы очень быстро. Если бы мужчина не мог противостоять желаниям женщины, не имел бы силы достаточной. Итак, это чувственная любовь, это начало вообще понимания какой-то любви, как вот дети, они именно так понимают любовь, их нужно касаться постоянно. Непосредственно контакт, тактильный контакт. Знаете, да, младенцы вот эти подрастающие, они не понимают еще слов, нет еще разума оценить какие-то понятия, слова или наставления, нет. Вот на руках. Если вот так, он так понимает. Если его тряхнуть, он по-другому поймет. Если так, то так. Погладить так. Вот так передается знание ему какое-то. Так его воспитывают, таким вот касаниями. Немножко трясут его, или гладят, или шлепают. Вот так с ним общаются. Это чувственная любовь. И то же самое мужчина и женщина на этом уровне, они именно от этого и зависят. Как они смотрят друг на друга, как касаются. Для них слова сейчас не важны, интеллект не важен. Вот эта любовь чисто вот такая вот младенческая еще. И она очень быстро присыщается, затем ребенок растет, и появляется способность понимать смысл слов и настроение родителей. То есть любовь становится другой уже. Она контролируется просто взглядом. То есть если первый пример связан с примером птицы, птица вынашивает птенца, касаясь именно его, то рыба наблюдает за своими детьми. Взглядом контролирует их, управляет. Это следующий уровень, когда любовь становится более развита. Мы понимаем еще интеллект друг друга, эмоции, настроение, желания. Итак, если ребенок подрастает, он бегает на улице где-то, иногда он там шкодит, и мать просто в окно выглядывает и смотрит. Достаточно этого. И он под контролем. У него уже есть сознание, есть разум. Он может воспринимать вот просто взгляд родителей, понимать, что это означает. Это пример рыбы. Но на высшем уровне любовь становится очень тонкой, где не требуется даже никаких особых касаний или даже взглядов. Мысль. Этот уровень любви в современном обществе почти утрачен. Мы пользуемся двумя вот этими первыми уровнями. Либо касаниями, либо мы можем смотреть друг на друга и вот непосредственно что-то говорить. Вот так мы понимаем друг друга. Но уровень уже желаний глубоких нам может быть неизвестен друг у друга. Собственно, даже неизвестен и самому человеку. Свой собственный мир может быть неизвестен. Если мы откроем свой собственный мир, мы сможем понимать и другого человека, конечно же, на этом уровне. И это пример черепахи, которая откладывает яйца на берегу океана, а потом уходит в океан и думает о своих потомках. Вот представьте, если уже взрослый сын или дочь. Они просто помнят пример своих родителей. И этим прекрасно управляются и контролируются. То есть в прошлом, когда были династии, достаточно было портрет отца повесить на стену, и все было под контролем. Все. Он присутствует здесь. Его пример, его жизнь прожита. И мы продолжаем эту традицию. Все, видите, вот это такая еще любовь существует. И вот эти династии в России, они сейчас разрушены, они утрачены. И мы сейчас с вами страдаем, потому что любовь стала бесконтрольной. Чуть-чуть меньше ласки, и мы начинаем сомневаться. Чуть-чуть меньше денег, и у нас страдают отношения. Мы очень стали уязвимы обстоятельствами, слабыми, не сильными. То есть, для того, чтобы стать сильным, нужно полюбить цель жизни. Может, знает цель жизни, может, нет. Но важно не это. Важно полюбить цель жизни. Любовь поддерживается именно вот этой любовью. Конечной целью жизни. А это дает пищу, разум, постоянное вдохновение. Помните, мы начали с этого? Где взять постоянную поддержку нашей человеческой любви? Потому что есть еще, кроме человеческой любви, божественная любовь. И она абсолютно необходима каждому из нас. То есть все писания мира утверждают о возлюби Бога. Но, пожалуйста, не связывайте это с религией. Серьезная ошибка. То есть, как-то конфессионально это понимать. Это природа человека. Любовь – это природа. Это не религия. Это не христианство, не мусульманство, не какое-то еще анство или изм. Это наша глубинная духовная природа, о чем говорят все священные писания. То есть, любовь священна. Итак, между людьми тоже ее пытаются как-то осветить. Может быть, пойти в храм, там дать обеты перед Богом, перед алтарем, чтобы священник присутствовал. То есть, поднять на какой-то уровень. Но смысл в том, что эти все обряды необходимы для того, чтобы оставить глубочайший след в сознании человека. Самскара называется. То есть любовь основывается на этих самскарах. Сейчас я объясню, что это такое самскара. Например, как у художников, поскольку я имею этот опыт художника, пример, вам нравится какой-то цвет. Вот палитра учат, палитру. Берете палитру, цвета раскладываете там. Теперь смешивайте, просто смотрите, просто вам нужно влюбиться в это. Вы еще учитесь, у вас нет, может быть, каких-то глубоких, тонких отношений с цветом, с колоритом, вы еще должны это узнать все. То есть вы должны полюбить эти сочетания цветов, найти необходимые вещи. И вы видите, вот этот цвет, ничего. Этот цвет, ничего. Как они вместе? О, вы начинаете что-то чувствовать. Между ними есть отношения. Пространство, глубина, разговор начинается какой-то. И вы начинаете любить вот эти вещи. Любовь пробуждается, видите, как? Это самскара. Как однажды я что-то делал, какую-то композицию, пытался. Подошел ко мне педагог, говорит, что ты делаешь? Я говорю, вот делаю вот такую-такую задачу. Тебе нравится, что ты делаешь? Я говорю, нет. А зачем ты это делаешь? Он спросил. То есть ты делаешь без любви, без души, а зачем ты это делаешь вообще? Итак, маленькая любовь, я извиняюсь, маленькая любовь притягивает большую любовь автоматически. Это большая любовь притягивает большую любовь. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сможете связать два цвета, увидите место третьему. В третьем увидите уже гармонию для большего. Как говорят в семье, есть один ребенок, то можно и второго поддерживать, правда же? А там, где пять, то ему шестое место найдется. То есть любовь имеет свойство как бы разрастаться. И вот мы хотим задать вопрос, может ли супружеская любовь разрастаться? Расширяться вширь? То есть одна жена, вторая жена, третья жена? Вот видите, нет. Она должна по-другому вести себя уже. По-другому, она должна расширяться по-другому. То есть выбор... Что касается выбора человека, любить или не любить, это лишь начало. Он выбирает то, что ему нравится сначала, а потом он уже не выбирает ничего никогда. Выбора потом нет. Только один раз у человека есть выбор. А может даже и этого нет. Например, вам понравился молодой человек, а он тоже вас влюбился. Все хорошо, выбор замечательный, обоюдный. Вы поженились, все поздравляют. Очень удачно. Любовь есть. Но потом же у вас появятся дети. А вы выбирали таких детей? Подумайте, вы не выбирали таких детей, они рождаются такие, они может больным родиться ребенок. Умственно отсталым. Или наоборот великим, вы не знаете. Вы принимаете то, что придет. Вы должны быть готовы. Мальчик это будет или девочка, должны принять то, что к вам придет. Причем с любовью. А потом этот ребенок подрастет. Еще друзей приведет в дом, правда же? А вы эти друзей не выбирали никак. Не ожидали, что такие друзья могут появиться. Может быть. И вам придется полюбить этих друзей еще. А потом еще эта ваша дочь подрастет и мальчика, жениха приведет в дом. А мальчик, невесту, вы посмотрите, ну я вообще не выбирала таких. Нет. Никак не соответствует моему вкусу, моему выбору. И так далее, и так далее, и так далее. И в течение жизни долго вам придется просто принимать любого человека на своем пути с любовью. А начало эгоистическое, то, что я хочу. То есть природа дает нам возможность получить то, что я хочу, один раз. Всего один раз. Если уж говорить о природе, одна связь между мужчиной и женщиной и ребенок на всю жизнь. О, какая ответственность. Если мы хотим избежать ответственности, означает, что чувственная любовь превышает все границы. Вот эти противозачаточные средства, и тогда мы становимся несколько, уже в другом качестве общаются мужчина и женщина. Не как муж и жена, простите, а как секс-машины. То есть сознание другое этих отношений. То есть уважение уже другого уровня. То есть вы не можете уважать друг друга, если просто смотрите друг на друга как на объект сексуального наслаждения. Это не то уважение. Это уважение постоянно впадает в двойственность. Когда вы привлекаетесь, жар воспаленного ума, объятия, а потом опустошение и отворачивать друг от друга. Вот что это такое. Поэтому женщина всегда удивляется, мужчина какой-то странный. То любит, то отвергает. То любит, то отвергает. Всю жизнь будет думать, любят ли друга или не любят. Год за годом будет решать этот вопрос. Им будет дело ни до чего, ни до детей, ни до творчества, ни до каких-то полезных вещей для общества. Они просто будут погружены в вот эти вот личные отношения, никогда оттуда не выберутся. Это чувственная платформа, интеллект устраняет вообще. Более высокие уровни сознания порабощаются. Поэтому древние писания говорят, не отпускайте сексуальную энергию на волю, контролируйте ее. Самая здоровая регуляция – это сексуальная жизнь между супругами раз в месяц. Все молчат. Но кто-то смеется, кто-то даже не смеется, смотрите. Кому-то не до смеха совершенно. Мы знаем, что чувственная любовь, она очень могущественна. Раз в месяц, а зачем тогда вообще жениться? Ради чего, собственно, мы тогда... То есть, смотрите, мы очень сильно все связаны вот именно этим желанием, большей части. Но я вам скажу, что такие желания у вас нет. Они стимулированы искусственно. Они поддерживаются этой культурой современной искусственно, несколько образом. На Западе давно уже это известно, к чему ведут такие отношения мужчины и женщины. Ну, имеется в виду Америка, вот они же передовые страны, в этом смысле слова. Они передовые. Они не передовые. Но опыта имеют больше сейчас, чем мы вот в этом отношении. Куда ведет сексуальная культура, сейчас я вам объясню. На некоторых примерах. Один человек, может быть это было Чикаго или Лос-Анджелес, но где-то там на Западе, на Диком Западе. Один человек купил автомат, оружие в магазине, что вполне свободно в Америке можно сделать. Зарядил его, полную обойму, вошел в ресторан, просто вошел в ресторан и уложил 50 человек. А потом сдался в полицию. Даже не убегал, его не ловили. Этот случай был не единичный, поэтому им заинтересовались психологи и психиатры. Возможны отклонения, то есть какая-то тенденция к насилию в обществе людей. От чего? Причина. Ну, можно сказать, сумасшедшим человеком, но он не сумасшедший. Нет, он не сумасшедший, он был адекватный. Но вот это желание у него было, он его реализовал. Другой пример. В Лондоне очень богатая семья. Миллионеры, супермиллионеры. Случилась трагедия за обедом. Мать, отец, сын. Огромный стол. Все, что хотите. Любые желания. Столько денег. И сын 15-летний спрашивает у отца. Папа, купи мне, пожалуйста, машину. Хочу иметь собственную машину, буду водить ее. Ну, нормально для богатого человека. Почему нет? Жалко, что ли. Отец с любовью говорит ребенку. Какую машину хочешь? Тойоту? Ну, тогда Тойота была очень дорогая машина. Отец сказал, подожди, у тебя еще нет опыта вождения? Тойота большая машина очень. Давай я сначала что-нибудь поменьше. Какой-нибудь Бьюик я возьму. научишься, опыт приобретешь, а потом Тойоту возьму тебе, куплю, подарю. Ну, разумный разговор, правда? Но посмотрите, какая реакция этого ребенка, который был не признан сумасшедшим. Он взял нож и перерезал горло отцу. Когда закричала мать, убил ее. То есть о чем мы говорим сейчас? Мы не хотим какие-то страшилки рассказывать, хотим понять тенденцию. Причина этой склонности к насилию, обманывать, причинять боль, добиваться своего любой ценой. Ценой любого насилия. И эти психологи, которые исследовали этот вопрос, они пришли все к одному заключению. Что в этом повинна сексуальная реклама и фильмы, которые постоянно возбуждают у мужчины, делая его неудовлетворенным. Просто идя по улице, видит много полуобнаженных женщин в городе. Ум возбуждается у любого мужчины, но удовлетворения нет. Это фон раздражения постоянный. И нарушение психики вдруг, он сам не ждет, что он может сделать. Человек становится странным, непредсказуем сам для себя. Помните, я рассказал пример, этот пример с опытом, экспериментом с обезьяной, которую запускали в пустую комнату, где просто на подиуме лежал апельсин под напряжением тока очень сильного. И то есть обезьяна будет брать этот апельсин, безусловно. А апельсин будет ее бить током всегда. И она делала эти попытки, не останавливаясь. Одной рукой, другой рукой, двумя руками, четырьмя. Ее било, било и било. 3 дня эксперимента, по несколько часов обезьяну запускали в эту комнату. И она делала попытки новые, новые, новые. Через 3 дня ей поставили диагноз шизофрения. Шизофрения. От чего? Это написано в той же книге Бхагавад-гите. Неудовлетворенное вожделение порождает гнев. Вот она причина раздражения. В семье ли это? В обществе ли это? То есть вот эта самая любовь, о которой мы говорим, становится причиной раздражения. Гнева. Женщины знают, что когда мужчина закончил сексуальный акт, его лучше не трогать. Он будет раздражен. Если будете продолжать его касаться, он будет впадать в раздражение. Отталкивать будет. Все. Потому что он так и не получил удовлетворения. Потому что сексуальный акт – это опустошение энергии, а не приобретение силы. Выход энергии идет гигантский причем. Самый сильный выход энергии у мужчины – это во время секса. То есть капля семени вырабатывается при помощи стакана крови. Это огромный-огромный расход энергии. Если мужчина регулярно, то есть бесконтрольно этим занимается, он говорит, пьет собственную кровь, теряет самообладание, теряет силу разума, контроль, способность контролировать себя, держать в руках, теряет смысл и цель жизни, целеустремленность и смелость тоже теряет. Становится осторожным, боязливым, как бы несколько старческим таким характером мужчина, нерешительным. Это все результаты неконтролируемой сексуальной энергии. Сейчас видите, что больше, более активность приобретают женщины в обществе. Мужчины слабеют интеллектуально несколько. Им трудно слушать какие-то лекции, скажем, философские или о каком-то смысле жизни. Они сильно приземлены сексуальной энергией просто до зарабатывания денег. Любой ценой. Сейчас они на все что угодно идут, и коррупция, мы знаем, и даже высокопоставленные мужчины, лидеры общества, они забыли о смысле и цели жизни. А вспомните, что было в царской России? Что такое было слово офицера? Кто такой был капитан? А? Что такое была дама чести? Или что такое была семья вообще понятие? Насколько были крепкие узы у людей? Потому что мужчины и женщины вели себя по-другому. Был институт благородных девиц. Гимназии были разделены, мальчики и девочки. Смотрите, культура была иная. Отношения между мужчиной и женщиной. То есть их готовили не просто к сексуальной жизни, а к долгим любовным отношениям. К продолжительным любовным отношениям, в течение всей жизни. Не просто вспышка любви какая-то сумасшедшая, потом собирай кости, как говорится. Пустота. Итак, это культура. И чувственная любовь, она порождает вот эти недостатки, гнев, раздражение, неудовлетворенность, хочется еще больше чувств, еще больше счастья. В конце концов, надоедает очень быстро жена и муж, хотят общаться с кем-то еще. Мы рассказывали, как это развивается, чувственная любовь, как она сметает на пути все нравственные идеалы в обществе, как человек становится неразборчив в сексе, начинает кому угодно испытывать вожделение, даже к собственной дочери, даже к собственной матери, даже к собственной сестре, даже к однополым существам сейчас уже становится все более распространенное явление. все чаще и чаще мы видим такие примеры в обществе. Это развитие вот этой чувственной любви, которая не выгодна с точки зрения чувств. Ответственность невыгодна с точки зрения чувств. С позиции чувств комфортно наслаждаться, но не нести ответственность. Кататься на саночке не возить. Это самое удобное, когда любят однополые существа. Нет детей, нет ответственности никакой. А для чувств лучше, потому что они друг друга понимают, конечно же, лучше тоже. Однополые это. Женщина прекрасно понимает женщину в этом смысле, а мужчина мужчину. Поэтому в этом смысле там гармония лучше, они говорят. Вы не понимаете просто, вы отсталые. Мы современные, это настоящая любовь. Поговорите с ним, и вы увидите, что я прав. А мужчина и женщина не любят, но они им трудно понимать друг друга. Природа устроила все по-другому, что только с помощью чувств несчастливы никогда не будут. Есть еще интеллект, есть еще душа. И то есть пока человек не обратится к духовному, как бы, вот этому составляющему, он не будет счастлив. Так написано в древних книгах, что пока ум не зафиксируется на духовном, он всегда будет страдать. Пока не найдет духовный объект. Духовный объект — это мы с вами все. Есть тело, есть ум, есть интеллект, есть ложное эго, есть душа. И еще есть сверхдуша. Представьте, какие энергии заложены в человеке. Гигантские, безграничные энергии. Но сейчас пока мы пользуемся большей частью только чувствами. Итак, совершенство любви. Любовь — это значит чувство, потом любовь есть умственного порядка. Люди могут придумывать любовь. Например, виртуальную любовь сейчас распространена. Такой пример. Они в интернете, они могут там позвать фотографии какие-то или переписка какая-то, создавать в уме образ друг друга. Не видя даже. Ко мне подходят некоторые женщины и говорят, что влюбились. Спрашиваю, в кого? Они называют какого-то человека, какого-то известного человека, с кем они по интернету как-то связались. Просто. И несколько фраз, там несколько обмен, и они уже все чувствуют. Придуманная вот эта любовь. Человек создает образ сам, который ему нравится, близок к сердцу. Как вот произведение Грина, вот они таковы, он создает образ, там, алые паруса, вот, или бегущие по волнам, Пушкин тоже что-то пишет, Лермонтов что-то пишет, поэты пишут, они создают этот образ, и вы всегда читаете этот образ, вы тоже влюбляетесь в него. Верно же? Это в уме создается. Его, может быть, нет, он придуман, но он нравится всем этот образ. Или образ Питер Пэна, написанный как сказка, он создан этот образ, и дети все влюбляются в этот образ. Или образ Ромео и Джульетты, все влюблены в этот образ. Это ум. Но в реальности, что было бы с Ромео и Джульеттой, если бы они не умерли бы в один день? Что было бы дальше? Они бы поженились, наверное, правда? Ну, результат любви. А потом пошли бы дети у них. Потом рутина обычной жизни, мы знаем. Потом ссоры бы начались между ними. Но все обычно было бы. То есть этот образ, он умственный большего порядка. Просто на практике он работает по-другому. Мы не знаем как. Мы придумываем, но применить не знаем как. Итак, чувства приятного приближают нас. Ум добавляет воображение. Будем жить вместе всю жизнь, умрем в один день. Мы это придумываем. Может быть, так и не будет, скорее всего. Может быть, не в один день умрем. Может, всю жизнь не проживем. Может быть, мы еще бросим друг друга и найдем кого-то еще. Может быть, еще не раз такое произойдет. Мы не знаем, но мы планируем все какие-то радужные для нас планы. Мы хотим, чтобы было вот с нами вот так, проецируем. Сейчас даже есть такая наука, секрет называется, да? Визуализируйте и получите. Но мы ее уже визуализировали, просто мы еще не знаем, как это делать правильно. Сейчас я объясню. Например, вы можете визуализировать сейчас проект дома, если вы не архитектор? Не сможете. Вы не сможете визуализировать детально и правильным образом, грамотным образом. И ваш проект всегда будет несбыточным. Давайте сейчас с вами визуализируем, например, рог кролика. Рога кролика. Рогатого кролика. Можете? Можете представить. А найдете его в жизни? Видите, не работает. Не найдете в жизни рогатого кролика почему-то. Хотя рога отдельно есть, кролик отдельно тоже существует. А вот вместе такого не бывает как-то. А яйцо лошади никогда не видели? Лошади, не коня, лошади. Лошади не несутся, видите, не бывает. А представить можно, визуализировать можно. То есть не все, что мы с вами визуализируем, будет. Это нужно иметь великий разум, чтобы визуализировать и получать. Сейчас я объясню, как это делать. Прежде чем вы будете создавать архитектурный проект, вы должны изучить сапрамат, высшую математику, знаете, да? С определением материалов. И вот когда вы именно опираетесь на природу вещей, знаете природу вещей, вы можете визуализировать и получать результаты. То есть необходимы знания, знать, понимать природу вещей. И чтобы визуализировать нам семейную жизнь, нам нужно знать природу мужчины и женщины. Тогда все, что вы захотите в уме, получится. Сказка, примеры сказки, хорошо. Как бы я была царицей, визуализирует человек. То одна бы пир закатила, а зачем этот пир царю? Не привлекает его. Другая бы, значит, там, что сделала? Ткачиха, да? А ты не сказал, я бы для батюшки царя родила богатыря. Вот визуализация, видите. Теперь скажу, как это происходит, как появляются хорошие дети. Вот это с этим связано, с этой визуализацией именно. Откуда берутся хорошие дети? Знаете, нет? Именно хорошие дети. Лучше, чем мы. Это лучше. Будем менять микрофоны. Этот лучше. Этот лучше? Или хуже? То есть пока лучше, да. Все лучше и лучше. В Бхагавата Пуране описывается, как происходит зачатие у цивилизованных людей, чтобы ребенок был очень хороший, возвышенный. Сначала эта идея сына появляется в уме мужа. Эту идею сына должна получить жена от мужа. Жена не должна подходить с этой идеей к мужу. Муж должен хотеть ребенка прежде всего. Вот. Эту идею он дает жене. Тогда жена чувствует от мужа особое расположение, любовь. Представьте, мужчина говорит, я хочу от тебя хорошего сына. Что чувствует женщина? Этот образ она помещает в свое собственное сердце после этого. Это их отношение, это их любовь. Вот она. Она начинает возвышаться до уровня сердца. Когда мужчина захочет ребенка и ответственность за этого ребенка, и он даже знает, какой должен быть этот ребенок, он рассказывает об этом жене. И тогда этот образ женщина помещает в сердце. И только после этого, когда есть такая гармония, происходит зачатие. И ребенок будет таким, как вы визуализировали его. То есть учитывается природа мужчины и женщины. А потом нужно еще мыслить на основе этих законов природы, а не просто какого-то воображения. Иначе так не достигается визуализация. Почему мы сейчас говорим веды? Почему? Описываются тончайшие законы природы, а потом изучайте их и мыслите, желайте, получайте. Материал нужен. Вы не можете дом построить на песке, даже если представить его таким образом. Нет, нужно понимать природу вещей. И также знать мужчину, женщину, для чего нужны дети, почему именно так все устроено. Скажите, почему, зачем это так устроено? Зачем так устроено, что нужно возиться с этим ребенком там столько лет вообще? Рожать его в муках. С мужем постоянно там находить какой-то общий язык. Боже мой, какие сложности. Зачем все так природа устроила? Гораздо было проще, если бы они просто на деревьях бы отвисали бы, рождались бы, отпадали, да и уходили, и все. Там полил немножко, землю покопал, окучил, отвис, оторвался и пошел, все, созрел. Но есть же пример такие, фрукты же так растут, почему люди не могут так расти? Кстати, один мистик сделал это. И вы знаете это дерево? Он не доделал этот эксперимент, но мистик это был. Один ученый мистик. Несколько тысяч лет назад он подумал, что это плохая вообще идея рожать детей таким образом. То есть творение несправедливо. Творец ошибся в чем-то. И он решил создавать детей на деревьях. Вот как я сказал. Вот появляется сначала голова, растет, потом из головы туловище, там руки, ноги, потом созревает, отпадает и все, и уходит. И он начал это делать, и он стал уже получаться. Голова уже получилась. И другой мудрец остановил его и сказал, нет, ты не понимаешь смысла творения, это необходимо людям, потому что этот акт рождения и отношений семейной жизни их очищает и возвышает. Это их путь, это трудный путь, но это тот путь, который они должны принять люди. Если дети будут рождаться таким образом, то не будет понятия отца и матери, глубоких не будет отношений. Они смогут развить любовь достаточно сильно, они смогут возвыситься эти люди. То есть в этом есть высший смысл. Почему именно так природа устроила? Это кокосовая пальма. То если был на юге, вот в южных регионах планеты, там кокосовых пальм очень много. И вы знаете, что там сок этого кокоса, это он идентичен человеческой крови по составу. Его даже используют, когда нужно перелить кровь, используют кокосовую жидкость. Она такой же эффект имеет. Это сделано одним мистиком-мудрецом, создано в прошлом. Недоделано. Если вы посмотрите кокосовый орех, то он очень похож на ребенку, на голову ребенка. Там эти вмятинки. Вот. Посмотрите внимательно, когда вы видите кокосовый орех. Вот такое чудо. То есть люди думали об этом. И почему нам нужно, чтобы двигаться, именно ходить, при помощи ходьбы это делать? И почему, чтобы поесть, нужно землю возделывать? Мы, конечно, с вами не возделываем землю в городах. Мы просто идем в супермаркет. Верно? Ну тогда спросите, почему нужно идти в супермаркет именно, а не просто вот пища в дом появлялась, когда мы хотели. Опять же, в этом есть высший смысл. Нужно познать назначение предметов и вещей, чтобы могли жить вместе, и назначение мужского и женского начала. И какое-то место играет любовь в этом смысле слова. Любовь имеет смысл только один в этом мире. Выдержать достойно все испытания. Если нет любви, мы не выдержим испытания жизни. Человек падает, он не сможет. Матрас, паршавству, каунту, яши, точно, сука, дука, да. Говорится, что жизнь устроена так. Как я сегодня спросил одного человека, как жизнь? Он говорит, ну, полосатая. Вот так и написано. Матрас, паршавству, каунту, я. То зима, то лето, то зима, то лето, то темное, то светлое, то темное. Билайн, знаете, выбирай светлую полосу. Ну, как выбрать? После черной будет светлая полоса. После светлой черная снова полоса. День, ночь. Вот как сезоны, годы меняются, так же и жизнь, она меняет нам отношения. То горе испытываем, то несчастье, то счастье, то удовольствие, то страдание, то потери, то приобретение, то позор, то прославление. Вот так чередуется. И выход из этого только один. Научись их терпеть. Титикша, слово. Титикша. Титикшава. Научись терпеть. При помощи терпения нужно преодолеть эти препятствия. И вот человек говорит, я терпел. Я долго терпел. Теперь не буду терпеть. Все, хватит. Почему? Если кто-то так, вы слышите, вот так говорит, он не получает любви и не отдает любви. Дети надо топать ногами. Все, ухожу из дома. Все, время пришло. Их уже не понимают в этой среде. Родители их не понимают. Любви им уже достойно не дают. На них смотрят все еще, как на младенцев. Думаю, что просто нужно палкой его воспитать. А тут уже требуются другие энергии. Итак, любовь должна расти, все более и более тонкой становиться, проникновенной, до глубины сердца, туда достичь. И когда любовь проникает вглубь сердца, она делает чудо. Вы не видите больше ни мужчин, ни женщин. Вы не зависите от этих понятий. Все. Вы освобождаетесь от этих представлений о жизни. Это называется великие мужчины и великие женщины. Великие династии, великие традиции, великая культура, чистая политика, великая экономика, великое процветание. Потому что все в этом мире зависит только от отношения мужчины и женщины. Весь мир от этой культуры. Знаете, есть такие цивилизации, где женщин в паранжу закрывают, а где-то эмансипируют наоборот. Видите, как отличаются эти культуры? Все отличается. Отличается речь, отличается экономика, отличается архитектура, отношения, все отличается. Итак, мир регулируется вот этими отношениями мужчины и женщины или камой. Как сказал один мудрый человек, что причина войн не потому, что есть Белый дом и Кремль, а потому, что есть вожделение в обществе. Даже те политики, которые делают погоду в мире, они под влиянием какой-то женщины находятся тоже, каждый из них. Это их отношения. И отсюда будет понятно, насколько он терпелив, насколько он могущественным разумом, насколько он умеет управлять чувствами. Это очень важно для людей высокого класса. То есть там роль мужчины и женщины увеличивается в сотни раз ответственность. Это не может быть развлечением. Отношения мужчины и женщины не должны быть развлечением. Это связано с ответственностью или с браком. Если связано с развлечениями, то древние книги говорят, мужчина для женщины – это дверь в ад. А женщина для мужчины – дверь туда же. Итак, мужчина для женщины – это очень плохо. И женщина для мужчины – это очень плохо. А жена – очень хорошо. А муж – очень хорошо. Видите? То есть мужчина, который не принимает никаких обязанностей и ответственности, это враг пришел к вам. Он пришел разрушить вашу жизнь. И женщина, которая не пытается вам помогать в вашей высшей смысле, высшей цели жизни, пришла тигрица, пьющая кровь. Так написано. Это пришла тигрица, она выпьет вашу кровь. Она будет требовать две вещи. Если она пришла без желания помогать в цели жизни вам, быть помощницей верной, спутницей, то ей будет нести только две вещи. Секс и деньги. Секс и деньги. Вся ее любовь. И мужчина слабеет на глазах. Через несколько лет буквально он уже теряет то свою привлекательность мужскую. Мужчина, когда он привлекательный, когда он свободен. Свободно ведет себя, счастливый, свободный такой, как ветер, знаете, смелый, решительный. Он такой только, когда не связан с женщиной. Но на расстоянии от женщины находится. Он, видите, там женщина вдалеке, и вот он такой становится. Но когда женщина близко, он это все теряет. Он становится ленивым. Лежит постоянно. С работы придет, и ничего не интересует. Телевизор ткнется или в интернет, и все. Или пьет что-нибудь, или курит. Теряет как бы свое достоинство, свою мужскую природу, принимающего решения, который ведет всю семью к цели, зная эту цель, понимая прекрасно, у него ясный разум. Он щедрый, очень добрый человек, смелый, решительный, цель знает. Вот это мужчина, это лидер. Но если это просто рабочий волк становится в семье, он теряет всю привлекательность мужчины. Поэтому необходимо восстановить как бы эти критерии, эти ценности, человеческие ценности. Как? При помощи интеллекта сначала, разума. Мы сказали, есть чувственная любовь, есть воображаемая любовь. И наконец мы добрались до сегодня, до интеллектуальной любви. Мы вкратце это описываем. Интеллект означает тонко различать, что хорошо, что плохо. Что благоприятно для нашего развития и что неблагоприятно для нашего развития. Как вы думаете, жадность благоприятна для нашего развития? Все скажут нет, конечно же. В семье недопустимо никак. Может быть, где-то она имеет место, можно простить, но в семье, между близкими людьми, никак не приемлемо. Что с ней нужно сделать? Избавиться. Как? Вот другой же вопрос. Вот как избавиться-то от нее, вот от этой жадности? Или это похоть постоянная не дает жить спокойно тоже. Как же избавиться? Как отрегулировать? Вот мы знаем, что это плохо. Но какая-то сила меня влечет в эту сторону, помимо моей воли, она сильнее. Эти желания сильнее меня. Вот для этого и нужен разум, интеллект. Вот она его функция. Если развить интеллект, мы справляемся с легкостью с этим. То есть внутренняя сила называется, разум, рассудок, способность различать. Если есть высшая цель, она вдохновляет, дает силу. Так, идеал в сердце должен быть, который как всегда будет поддерживать наше вдохновение и силу жить, идти вперед, не сворачивать с пути. Так, любовь к Богу, Писание говорят, всегда думайте об этом. Всегда думайте о чем-то божественном, возвышенном, главном, чистом, идеальном. В этом мире этого идеала не существует. Это не ваш муж, это не ваша жена, это не ваши дети. Это за пределами. Вот туда ум должен быть устремлен из сердца. И вот оттуда получаем мы силу. Как один человек сказал, если бы Бога бы не было, все равно нужно было его придумать для человека. Что это важный стимул. То есть он необходим. Ну, даже если выдумка человека не важна, все равно он это стимул. Это, без него не обойтись просто. Человек должен во что-то верить возвышенное. Это не что-то. Древние книги говорят, это не что-то, а кто-то. Это живое существо. Опять же, пожалуйста, не смешивайте это с религиозностью. Религиозность – это слепая вера, более-менее. Это совсем уже другая отдельная тема разговора. Религия я сейчас не касаюсь. Я говорю, наука. Наука. Например, ведь мы же сами живем только благодаря этой божественной энергии. Например, вы идете по дороге, видите, там что-то блестит. Вы же посмотрите туда, что там блеснуло. А если придете на праздник, на дискотеку или какие-то клубы, там тоже все блестит кругом и светится. Обязательно. Никакой праздник без света и блеска не бывает. И Новый год тоже. Блестящие игрушки на елке, красиво. Почему красиво? Это написано в Гите. Что говорится? Бог в этом мире проявляется как свет всех светящихся предметов и блеск их. Это отражение божественного принципа. А если вы выйдете, скажем, на чистый воздух после города, так вдохнете аромат, и вы опьянеете сразу. А почему это так? Почему так почувствовать такое вдохновение? Такое вдруг счастье, просто от одного вдоха. Так говорится, я аромат земли, он говорит там. Это вдохновение можете получить из аромата земли. А если вы хотите сильно пить, что вы будете пить? Чистую воду, из родника прямо если пьете. Я сейчас такие родники, мы проезжали сейчас, пока ехали в Екатеринбург, там такие делают часовенки. И говорится, что перед тем, как попить, помолитесь вообще. Потому что вот от этого глотка воды можете понять Бога. Вкус воды, говорится, то же самое. Знаете, чем мы с вами привлекаемся в этом мире? Все имеет отражение божественной природы. И стимулируется. То есть любовь должна создаваться и культивироваться в атмосфере чистоты. Нам нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух, чистые слова, чистые помыслы. Вы увидите, любовь будет пробуждаться сама. Очень сложно сейчас жить в городах, где стимулируется сексуальная энергия, а люди живут в очень нечистой атмосфере городской. Сложно очень. Поэтому мы мечтаем, может быть, построить, поработать здесь, в этом аду немножко, а потом построить этот дом, знаете, вот там на свежем воздухе, где ручей, колодец есть вообще. Может, что-то вырастить своими руками, чистое. И вот обмениваться такими вещами. Да, вот это среда, в которой могли бы мы жить, как живое существо. То есть, видите, любовь требует среды. Вот эта среда означает труд, творчество, что дано человеку. Но кама, похоть, превращает это все в мусор, в деньги, в куплю-продажу. То есть, конечно, этой лекции мы пытаемся остановить вот эту вот каму, вот эту западную культуру, которая все-таки очень могучно сейчас проникла в Россию и творит здесь просто беды сплошные. Пьянство, разврат, это все уже насаждено России. И при этом все мечтают о любви. Простите. Давайте разберем сначала. Нужно создать ей хорошую основу, условия, чтобы она пришла сюда. И она, несомненно, придет сюда. Потому что ресурсы большие в России. И желание людей огромное в этом направлении. Интоксикации разрушают отношения. Сначала, кажется, сближают, а потом разрушают. Как водка. Пока пьете, друзья, потом все дерутся. Но пока пьете, друзья. Также наркотики. Пока есть наркотик, мы друзья. Пока есть объект чувств наслаждения, мы чувствуем, что мы друзья. Когда этого нет, мы не знаем, как проводить время общения. Мы понятия не имеем друг о друге. Без наркотика мы не знаем, как общаться. Без водки не знаем, как веселиться на праздниках. Так, видите? Это разум должен отвергнуть. Сейчас Жданов по всей России ездит. Не знаю, сейчас ездит или нет. Он ездил много лет по всей России. И он говорит вообще, никакого алкоголя, ни капли не нужно человеку. Ни шампанского, ни пива, ни сигарет, ничего не нужно человеку. Это программа разрушения. В этом нет никакой потребности. Нужна любовь человеку, а не интоксикация. Знаете, почему психологи говорят, женщина любит давать немножко спиртного мужу, когда он приходит с работы. Сама даже может предлагать ему. Все очень просто. Когда мужчина не трезв, сексуальный акт немножко дольше. Так происходит в семьях. Когда мне исполнилось 16 лет, бабушка меня пригласила в гости, чтобы поздравить меня. Говорит, я тебе подарок приготовил на 16-летие. Бутылку водки поставил мне на стол. Я был сильно удивлен. До сих пор удивлен, что бабушка так понимала. Она дала мне понять, что я уже взрослый таким образом. Можешь пить водку теперь, все, ты взрослый, самостоятельный, ты культурный человек, ты совершенно образованный, совершенно законченная личность уже, все. А означает, что можешь пить водку и заниматься сексом уже с кем-то там. Вот она культура. А что это за культура? Эта культура пришла с Запада как идея разрушительная. Сами они этого сейчас не позволяют себе. В офисы уже женщин не пускают в мини-юбках работать и с такими декольте там. Потому что они знают, чем это закончится. Итак, психологи изучали эту природу раздражения, гнева, вот этих вот асоциальных явлений страшных, пришли к выводу, что это неконтролируемая сексуальная энергия, и человеку нужно что-то более высокое. И в конце концов, когда разум начинает различать все тоньше и тоньше, как это делать? Сначала мы принимаем одну хорошую вещь. Это хорошая вещь, возвышает нас на эту ступень. И с этой ступени видим, что делать дальше. Еще можно сделать развлечение, более тонкое, верно? Потом еще более тонкое, еще более тонкое. Это называется прогресс. Прогресс — это просто разум. Принимать то, что благоприятно, то, что неблагоприятно, отвергать. Это разум. То есть нужна тренировка разума, чтобы вот эта воля была у человека принимать только благоприятное для счастья. А все неблагоприятное – отвергать. Скажите, терпение благоприятно для семейной жизни? А почему же мы не можем терпеть иногда друг друга? Почему иногда деремся друг с другом прямо в семье? Да, где же взять терпение? Как же научиться? Вот мы говорим, нужно создать такие условия, чтобы мы могли научиться терпению. Работать нужно с умом. Вспышка к действию происходит именно в уме. И даже разум понимает, не стоит этого делать, и все равно человека несет куда-то. Потому что вспышка возникает. Он теряет власть над чувствами, над руками, над ногами, над глазами, над языком, над голосом, над словами. Несет такую чушь, потом ходит, извиняется полжизни. Его простить не могут. То есть сам не ведает, что творит. Итак, любовь сделает нашу жизнь более управляемой. Например, известно в психологии, что вот если женщина сковородку взяла горячую с плиты руками, обожглась, она ее бросит, правда же, автоматически. Ну, горячая, полетело все, взяла, не рассчитала, горячо. Но если под сковородкой оказался ребенок, она не бросит сковородку. Она даже не подумает об этом, она будет держать, у нее пальцы будут гореть, она не бросит сковородку. Видите, любовь какая разумная. Она спонтанно действует. Кроме этого, если ребенок любимый подойдет к матери и скажет: «Мама, ты же исполняешь все мои желания, ты же любишь меня, дай мне канистру бензина и спички, я пойду поиграю за сараями там». Мама скажет: «Конечно же, у меня такая к тебе любовь, бери две канистры бензина, бери порох еще туда, добавь, будет еще интереснее, бери спички, иди поиграй за сараями, я тебя благословляю, дорогой мой сын». Она сделает это. Любовь матери очень разумна. Но, то есть мы ожидаем с вами с детства, что вся мудрость и знание заложены в отце и матери. Любовь заложена там же, все ценности заложены там же, и мы должны оттуда это получить. А если их там нет? Если ребенок, у которого единственный источник знания и счастья, это родители, не получает ничего оттуда, каким он станет? Он станет даже иногда более счастливым. Знаете почему? Потому что у него больше нет таких потребностей. Они удалены, ампутированы. Я вот часто привожу пример из жизни. Одна женщина ко мне подошла, пожилая, и сказала, говорит: «Я не понимаю, откуда такая любовь у детей, у современных, к родителям?» Я спросила: «А в чем дело?» «Да вот сын у меня вырос, женился, невесту привел в дом. А теперь мне говорит с любовью причем: мама, я тебе в доме престарелых нашел местечко хорошее. Тут нам тесновато, я уже о тебе позаботился. И с любовью мне и ожидает от меня какой-то радости, говорит еще, что я очень буду рада этому». И она такая была опущенная, знаете, такая несчастная, подошла, говорит: «Я не понимаю, почему такая награда? Я не могу понять, почему такой результат? Ведь я же воспитывала его как-то, ну, мой сын, я его мать». Я посмотрел на нее. Вспомнил несколько примеров с прошлого. И стал рассказывать всякие вещи, чтобы успокоить. А потом, в ходе этого, сказал одну вещь. Вы знаете, бывает так, что женщина беременеет, а потом думает, как не кстати. Вот залетела. Вот не нужно сейчас этот ребенок вообще. Может быть, сделать аборт, но это уже поздновато. Ну ладно, придется рожать. Вот в таком настроении появляется ребенок. Это будет его любовь. Ампутированная любовь. Ущербная любовь. И другого представления у нее не будет. От матери он это получает изначально представление. Всю чистоту любви от матери он получает. Любовь матери очень чиста. Но сюда вкрадываются эти другие энергии. И он пьет ее молоко, получает ее ласку. Вот с этим умастрением никакого еще сожаления при этом. Как бы нежданный гость хуже татарина. Но принять надо. Но потом она к нему привязывается, все равно же ходит служинка, ты привязывается к нему, но он уже получил это представление, все, вырастает ребенок. Потом говорит: «Мама, я тебя так люблю, не пора ли тебе в дом престарелых пойти?» И она не может понять, откуда, я же вот этому не учила. Нет, она научила, она не знала, как это происходит. Она просто не понимала процесс обучения. Есть еще такое понятие, как умонастроение. Например, древней книге говорится, что для царей это говорится, что царь не имеет права находиться в депрессии или в скорби, или в плохом негативном умонастроении. Почему? Права нет у него. Вот у простого человека есть такое право. Не проблема. Если ты там болты и гайки точишь где-то на заводе, можешь в депрессии это делать. Нет проблем. Главное, чтобы гайки были хорошие, качественные. Можешь с похмелья это делать. Главное, чтобы все было... Ну, проверить труд. Нам больше не требуется. Но если царь в депрессии, весь народ будет таким. Если царь в страхе находится, страх распространится на все государство. Итак, если мать имеет умонастроение, ребенок принимает это умонастроение с молоком матери. Еще в утробе матери. Поэтому в ведах даются такие представления, как самскара, очистительные самскары. Например, что такое зачатие детей? Это же секс, это же тоже кама, это же тоже материальное возбуждение, смешан с чувственным наслаждением. Требуется самскара. Как только ребенок зачат, совершается специальная церемония, на которой присутствует обязательно чистая какая-то личность, которая очищает этот процесс, то есть из ума очищает снова вот эту вот похоть, чтобы ребенок жил там, без этих чувств и желаний. Потому что все, зачатие произошло. Необходим самскара, очиститься. Просто от этих похотливых желаний супругов нужно контролировать сейчас, ребенок растет. Никакого сексуального акта уже больше не должно, пока он не родится. Нельзя беспокоить плод. Он родится ущербным, похотливым, ну, страшные вещи могут произойти, если вот этот половой акт будет часто происходить уже, когда ребенок зачат. Затем рождается ребенок. Это тоже какая-то боль, какие-то муки, какие-то страхи могли быть при этом присутствовать. Есть много недостатков, сопутствующих процессу. Снова самскара. Возвышается, то есть ребенка, его там нарекают именем, то есть церемония специальная. Итак, 10 самскар есть в течение жизни человека, включая брак. Ведь смотрите, молодые люди привлекаются друг к другу, они тоже чувствуют похоть. А что говорят им, скажем, там, священник или родители? Заботьтесь друг о друге, ответственность несите, воспитывайте детей. Они очищают это настроение чувством долга. Потом вступают в отношения муж и жена, им позволяется, все узаконено, они могут теперь жить вместе, как чувствуют, как хотят, они обучены. И затем их дети очищают их сознание. Когда появляется ребенок, они уже меньше могут уделять внимание друг другу. Вот в сексуальном смысле слова, опять же. Больше на ребенка внимание. А ребенок чист, там нет камы такой. Им нужно играть, снова возвращаться к тому, чтобы показывать им цветочки, всякие травинки, что для взрослого человека уже кажется неценным присутствие противоположного пола. Не интересует его особенно. То есть снова нужно на мир чистыми глазами смотреть, детскими глазами. То есть очень важный момент. То есть для семейного человека большая семья, много детей, это увеличивает благочестие человека. Очень важно иметь семьи, где много детей. Сейчас у нас такие экономические обстоятельства и такая культура, что сейчас мы деградируем как нация, мы уменьшаемся в размере, то есть мы исчезаем на глазах. И люди чаще всего думают, что это просто потому, что денег нет. Неправда, не поэтому. Отношения стали слабыми. Страх означает, что отношения стали слабыми. Нет большой любви. Большая любовь ничего не боится. Она преодолевает любые препятствия и преграды. Она может терпеть любые трудности. И создавать хороших детей, и хорошее поколение. Таким образом будет прогресс, потому что единственный, кто о нас позаботится в конце жизни, это хорошие дети. Не государство, не кто-то еще, не соседи. Хорошие дети, они нам просто необходимы, как жизненный воздух. Особенно после 2012 года. Понимаете, всякое может быть сейчас. Сейчас гарантии политики уже больше не дают нам. Если раньше давали какие-то гарантии, теперь гарантии никто не дает. Даже президент России гарантии не дает, что будет мир в этом обществе. Неизвестно. Сейчас мы опять на пороховой бочке находимся. Так кто же нас позаботится? Государство не всегда в состоянии это будет сделать. И даже пенсию достаточно выделить не всегда смогут. Как правило, большинству нет, скажут. И большинству скажут нет, нет и нет. Это наши дети. Нужны хорошие, большие семьи. И так это может быть трудным началом, как бы в начале, но позже это станет силой общества, семья. И любовь, на которую медитируют все в семье, не мужа и жены между собой. Это скрывается от детей. А любовь к Богу. Вот она традиция, на чем держится. Мужчина должен любить Бога. Иначе он потеряет вдохновение и силу. вести через такие трудности, это ад, знаете, большую семью. Жена, она служит мужу в этом направлении, слушает его. А дети слушают мать и отца. Они видят, что мать слушает отца. Все, есть преемственность. И мы слушаем мать, потому что она говорит от имени отца. А если мать и отец не согласованы в своих действиях и поступках, если мать думает одно, отец другое, ребенок вырастает, думает третье. Нет преемственности, я делаю, что хочу, и думаю, что хочу. Могу вас слушать, могу вас не слушать. Поскольку между вами нет согласия никакого. Нет гармонии, нет преемственности. Итак, семья еще строит преемственность. Это жизненно необходимо. В прошлые, как бы еще библейские времена, дети были необходимы, потому что иначе вы не выживете. Таковы условия жизни. И сейчас то же самое. Мы не выживем без хороших детей. Мы видим, что государство имеет очень шаткую основу, как правило, общественную. Если же есть любовь к Богу, появляется любовь к родине, любовь к матери, любовь к жене, любовь к семье. То есть любовь это начинает распространяться, делать нашу жизнь уже осмысленной. Итак, нужно возродить изначальное божественное состояние. То есть выше разума, если мы продвигаемся при помощи разума выше, выше и выше, там нас ожидает эта самая божественная любовь. Как бы вершина уже достижения. Может быть, редкие люди достигают этого уровня. Но если кто-то хотя бы достигает в обществе, этот пример поддерживает миллионы. Такой пример достаточно, 1-2 примера в обществе, чтобы миллионы людей поддерживать в этом, на этом пути. Вот такие примеры. Хорошо. Сколько у нас времени до конца? Полчаса осталось? А мы оставим это время на вопрос. Конечно. Можно проголосовать, здесь у нас много собралось. Кто за такую любовь? То есть можно с женщинами как можно чаще нужно совокупляться. И не с одной, а со многими. Главное, чтобы не знала жена. Все поддерживают эту тенденцию. Это вопрос. То есть один лама рекомендует, да? От имени буддизма. Провозглашает такую истину, что мужчина должен сближаться с женщинами как можно чаще. Как можно больше. И не с одной женщиной. И главное, чтобы жена не знала. Да, видите? Ну, все поддерживают это? Никто не поддерживает? Или кто-то поддерживает это? Или женщины не поддерживают, мужчины поддерживают? Я не знаю. Как? Это не семья. Нет. Ну вот видите, тут здравый смысл есть. Что это вполне. Это сумасшедшая философия. Тут не нужно даже обсуждать ее. Я пытаюсь. Ваши вопросы. Можно погромче. Есть ли у меня какая-то ежедневная практика? Да, вы угадали, у меня есть ежедневная практика. Я практикую уже 25 лет мантра-медитацию. И 4 регулирующих принципа. Сказать какие? Да. Да, мы стараемся изо всех сил следовать, потому что иначе мы не можем говорить об этом убежденно. 4 принципа таковы, что мясо, рыба, яйца исключаются из пищи. Мои принципы. Интоксикации все исключаются, вплоть до чая и кофе. исключаются азартные игры, денежные махинации, исключается незаконная сексуальная связь вне брака. У меня дочь, жена. Жена здесь сейчас со мной, она осталась дома. Я ее покажу в конце всем. Но дочь не приехала, она сейчас занята, она в Алма-Ате. Она занята творчеством, ей некогда было путешествовать со мной в этот раз. Мы всей семьей этому следуем, не только я. Пожалуйста. Есть способ реактивный что-то изменить, есть способ проактивный. Ваш вопрос, это способ требуется реактивный. Когда уже есть проблема, нужно реагировать. Реактивный. Проактивный это заблаговременно делается, чтобы не было этой проблемы. То есть реактивный он хуже, чем проактивный, видите? То есть жизнь должна образ жизни быть таким, чтобы защищать нас от тех проблем, которые в будущем нас всех ожидают обязательно. И сейчас, поскольку вы не знаете, что делать в этой ситуации, поскольку вот нужно быстро, срочно что-то предпринять, а уже упущено время, вам нужно сейчас заняться самообразованием. В этом смысле слова. То есть самой этим увлечься, заняться, поработать над собой. И ваши дети увидят эти перемены. Тогда вы сможете что-то менять. Только в этом случае. Да, да. Вот видите, тот же самый вопрос. Начните с себя. Вам нужно обрести силу. Силу. Например, когда я начал практиковать вегетарианство, то есть эти принципы, 25 лет назад, я еще работал, и был коллектив таких мужиков, простых мужиков, работяг. Я работал там, когда был молодым. Я стал вегетарианцем. У нас были суточные дежурства и общая кухня. И вдруг вот я, представляете, не прихожу на обед. Ну, святое дело, знаете, обед, все бегут, как? И вдруг я не прихожу на обед. Я там что-то из баночки ем у себя в углу. И там, конечно же, ажиотаж, начинается тревога. В чем дело? Почему ты с нами не ешь? Что случилось? И я, знаете, я не мог сказать, я стал вегетарианцем. У меня не было такой силы, уверенности, думаю, ну, я боялся даже признаться в этом. Что у меня сейчас какая-то вот философия появилась, я стал вегетарианцем. Я сказал, ну знаете, у меня вот сейчас не хочется есть сегодня что-то. Вообще у меня живот болит, и стал какую-то ерунду говорить. Сам удивился, чего я так вот испугался и вот так себя веду. Но поскольку я занимался медитацией, через 2-3 месяца я подошел к ним и сказал, а вы что все едите мясо, зачем? И они все вздрогнули. Да, а что еще есть, стали оправдываться. То есть все поменялось местами, видите, у меня сила появилась, уверенность появилась. То есть вы сможете менять людей, окружающий мир, когда обретете могущество. Нам нужно могущество, духовное могущество. Вот этого могущества духовного не хватает обществу, чтобы сказал и сделано это было. Чтобы это произошло, хорошие вещи происходили. Они увидали на глазах, хотя мы говорим, мы пытаемся что-то делать, а все равно они куда-то вот увидают, ослабевают. То есть нужно духовное могущество. Поэтому если хотите, чтобы вас слушали люди, или родственники, или другие, вы должны стать примером сейчас. То есть жить по этим принципам, в конце получить силу влиять на людей, менять людей. Еще вопросы. Можно активнее на вопросах. То есть как понять, что есть духовное могущество? Это очень просто. Духовное могущество – это просто сострадание. Вот, допустим, вы видите, что люди ведут неправильный образ жизни. И если при этом вы чувствуете, что вы должны что-то сказать, что-то изменить, как-то направить, это есть могущество. Нет, бывает занудство. А есть могущество, именно сострадание. Занудство — это удовлетворение своих чувств. Мне просто не нравится, знаете, что вы курите, и все. Вот мне просто вкусы другие, я не могу ваш дым терпеть. И поэтому я начинаю вот говорить, надоедать вам, тревожить. Но сострадание — это другое. Это совсем другая энергия. Значит, что вот это есть духовное могущество. Не просто харизма политическая. Нет, нет. Именно сострадание. Как врач, в чем его могущество? Он может вас отругать, врач, лечащий. Сильно очень. Может он резать вас, может вас колоть. А вы говорите спасибо ему. Там есть сострадание. Он делает для блага это все. Он могущественен. Если кто-то ко мне подъедет, скажет, открой рот, я посмотрю твои зубы. Я скажу, с чего ради? А если я приду к зубному врачу, он скажет, открой рот, я открою рот. Видите? Могущество. Налицо могущество. Про самскары. В обычной жизни это нужно восстанавливать. Сейчас главное восстановить интеллект в обществе. Первый шаг. Например, здесь вы собрались, люди интеллектуальные, разумные. Так, если вы будете развивать знания, духовные, тонкие знания, тонкий интеллект, вы станете носителем этого знания. Вот с этого все начнется. А потом можно восстановить самскары. Самскары мы получаем от тонких, развитых людей. Это называется самскары. Кого мы помним всю жизнь, скажите? Какая самскара самая сильная? Мы никогда не забудем этого человека. Тот, который... Не только ради себя. Тот, который пожертвовал ради вас чем-то. Например, тот человек, который вам спас жизнь. Неважно, кто он. Для вас это будет самскара очень глубокая. Вы всегда будете человека уважать всю жизнь. Вы золотыми буквами напишите имя где-нибудь, чтобы не забыть. Жертва. Вот если мы хотим быть близкими друг к другу, так создать такое общество семьи, семья или общество хорошее, должно быть место иметь жертвенность. Ради общества, ради семьи, ради других людей. Вот она самскара. Вот на чем все строится, увеличивается любовь, развивается счастье. Это добро. То есть делать, говорится, добро. Чуть-чуть сначала, потом еще чуть-чуть, еще больше, и в конце концов обретем могущество. Как один человек вот в 90-х годах, мой знакомый, в Челябинске, кстати, он там жил тогда еще в ашраме. Был построен такой ашрам для тех, кто хотел жить монашеским образом жизни, практиковать такие аскезы, вот такую вот культуру, там медитацию, вегетарианство, изучать философию. Он был таким. И он носил шафрановые одежды, как монах, жил там. Вот в Челябинске это еще впервые появилось. Люди страшно удивлялись такому явлению социальному, откуда это все. И он решил делать добрые дела. Ну, то есть благотворительность. Хотя раньше никогда этим не занимался, решил, буду делать все. Понял, что это путь. И думал, ну что я могу сделать хорошего для людей? Мне ничего нет, я живу вашими, денег нет. Я просто монах. И он хорошо готовил. Он решил печь хворост и угощать людей. Просто на улице. Ну, вот такая у него идея была. Но хворост он его еще освещал на алтаре. Что не просто пища была, а освященные люди пищу попробовали. Поскольку он понял, что это очищающая пища, пусть люди попробуют. И он по утрам готовил хворост, знаете, что такое хворост, да? Так заворачивается тесто и в глубоком масле. Вот полную корзину брал и шел утром на трамвайную остановку. Там люди рабочие, все куда-то едут, ну, толпа, и он вот в эту толпу с этой корзиной в трамвай говорит, угощайтесь все. Люди были сумасшедшие какой-то. Боже мой, да что за время? То рэки, то наоборот, то кто-то тут угощает, непонятно почему. С чего ради должны угощаться вообще? Что? Сколько стоит? Бесплатно, еще более сумасшедшие. А что он туда вообще подсыпал в этот хворост? То есть люди испугались сначала, стали не доверять, стали обсуждать все это. Но на другое утро кто-то взял, какой-то такой же, как и он. Нашел какого-то похожего человека, простого такого. Он просто взял, съел, говорит, нормально. И когда он попробовал, другие тоже, ну, уже третье утро, четвертое утро, на пятое утро уже его ждут. Трамвай трогается, стой, он там идет, никуда не поедем, дождемся его. как только с этой корзиной все расхватывали, сразу у него весь трамвай, уже с ним шутят, с ним здороваются, его любят, его обнимают, там все, для него семья, все. Как домой, если в трамвай, кондуктор денег с него не берет. Я сказал, хорошо, ты сколько это делаешь? Это уже несколько месяцев, уже полгода это делаю, меня все, уже каждая собака тут знает вообще. Я говорю, откуда деньги берешь? Ты же монах. Ты же готовишь каждое утро, столько раздаешь. Не знаю, говорит, вот я хворост раздаю, а потом ухожу, там полная корзина денег. Люди бросают. Кто сколько может. И мне хватает как раз еще на следующую порцию, еще на проезд там или куда-то еще по своим личным делам. Вот это он делал такие вещи. То есть люди сначала будут не доверять, если вы собрались вдруг ни с того ни с сего делать добро. Хотя раньше такого не было. Сначала это выглядит как-то неестественно, правда? Ну, как-то не к лицу вообще, неприлично даже это. Или вы решили всем улыбаться, попробуйте. Какая будет реакция? Всем по-доброму, всем улыбаться, всем в лицо. Паранойя какой-то, верно? Это Нарбеков говорил, как только начнете практиковать, вы сами подумайте, просто дурак. Ну, сами на себя в зеркало посмотрите, ну, идиот. Но пройдет месяц-другой, уже по-другому люди будут реагировать, уже будет улыбка другая, уже осмысленная улыбка будет, не идиотская. Это станет уже вашей природой, уже будет соответствовать внутреннему, уже люди будут чувствовать от вас настоящий позитив какой-то, ждать этой улыбки. Это самскара называется. Это то, что от сердца приносится. А есть плохие самскары, которые в сердце проникают и ранят нас. Это плохая самскара. Скажем, отец там неправильно обошелся, или мать как-то в детстве что-то сделала, или близкий человек. Это самскара может всю жизнь мешать нам. Быть барьером. И как, что с этим делать? Нужно выместить эти самскары позитивными. Нужно продолжать делать добро и получать что-то доброе. Так, вы регулируете меня по времени. Если время пришло, мы остановимся. Да, с семьей, вот с семьей мне повезло. Я имею в виду с женой, потому что ребенок только-только, ему 3 месяца было тогда. Она вегетарианка с рождения. Вообще она не ела ни мяса, ни рыбу, ни яиц никогда. Никогда не знает, что это такое. Не то, что проще, вообще просто. Что касается нас с женой, то почему-то мы к этому времени уже хотели этого очищения. Вместе, да. Когда я, как только я предложил, я как-то за обедом сказал, знаешь, а может попробуем без мяса жить вообще? И она так подумала, сказала, точно, говорит, я то же самое чувствую. И позже, когда мы уже получили как науку это, мы получили подтверждение, мы с радостью это оставили. Прекрасно. Если семья, уже взрослые, начните с себя, не с них. Понятно. Да-да. Вы должны увлечься вегетарианцем, сиять, молодеть на глазах. Характер ваш улучшается, все видят, да, что-то происходит. Это же не просто вегетарианство. У вас же меняется мировоззрение, чувства. Тоньше интеллект становится, это же все меняет человека и глубоко очищает человека вегетарианство. Пусть посмотрят, пусть увидят результаты. Практика такова, мой опыт таков, что те, кто серьезно практикует вегетарианство и медитацию, их родственники лет через 5 примерно становятся вегетарианцами тоже. Если даже резко были против вначале. То есть влияние очень большое это оказывает на людей. Многие мужчины сейчас считают нормой иметь любовниц. Как относиться жене к этим, в этом случае к мужу? Что делать? Это очень индивидуальный вопрос. В целом что-то можно сказать, конечно. Когда мужчина имеет любовницу, означает, что он сексуально не удовлетворен большей частью. И кроме этого, почему мужчина стремится к этому? Психология быть свободным, а жена закрепощает его требованиями, ну, семейные обязанности, там, работа, деньги, все, что-то нужно, он становится рабочим валом и теряет, как бы, вот это вдохновение от нее. Просто становится рабочим валом. Поэтому любовница, она его ценит, она его уважает, она его просто любит и ничего не требует. Он, как бы, получает такую свободу, ощущение свободы в этом плане. Вот, но на самом деле, жена должна играть эту роль. Не забывать об этом. Помните, мы говорили, 5 ролей есть у жены. 5 в 5 ролях для мужчины должна быть. Это вот большое искусство быть женой. Первая роль это, ну, жена как таковая. которую напоминает мужу о их цели брака, для чего они вместе. Это ее функция напоминать, чтобы он не забывал. Мужчина может забывать, увлекаться. Другая роль жены – это мать. Когда муж в беспомощном положении, болен, допустим, она может как мать заботливо ухаживать в этой роли. Третья роль – она довольная любым вниманием мужа, как сестра. Это природа сестры. У меня есть сестра. Я сестре привезу какую-нибудь безделушку, ну любую, ну неважно что. Ну, просто надо календарик, выточку нибудь подарю, и она будет довольна полностью. Брат подарил, всем будет показывать. Это природа сестры. Вот жена должна быть удовлетворена как сестра, когда это необходимо. И послушна как дочь, когда он в гневе. В гневе, если мужчина в гневе, и жена не подчиняется, он может даже убить, говорится. Муж такой может быть. Мужчина, это его природа такая, опасная в этом смысле. Если жена не подчиняется, он в гневе, это очень опасно. Может что-то разбить, сломать или покалечить, или даже убить. И пятая роль – это любовница. Вот женщина должна уметь это делать. Мать, сестра, дочь, жена, любовница в одном лице. Если у вас такая жена, вам больше никто не нужен. Вам больше никто не нужен. Если у вас есть любовница, то вам нужна еще и жена. Простите. Она не решит вам никаких проблем. Она и есть проблема. Жена необходима человеку. Любовница – это от слабости. От мужской слабости. Да, теперь в сторону мужчины. Знаете, на женщину такие обязанности возложили, а как же мужчины, простите? Нет, мужчины тоже не останутся у нас без обязанностей. У них чуть поменьше, 3 обязанности, но они очень важные. Первое – это храбрый, мужчина храбрый. Второе – это щедрый. И третий – целеустремленный. Вот такой мужчина должен быть. Он станет таким автоматически, если вы будете пробуждать в нем разум, а не чувство женщины. Больше жены, больше разум пробуждать, чем чувство. Вот такой он станет, сильным очень станет мужчина. Это от поведения женщины и мужчины зависит, каким они станут. Либо ослабнут вместе, либо нет. Цель жизни, любовь к Богу, как ее развивать? Вы знаете, развивать ее несложно, было бы желание. Это же очень просто. Найдите человека, у которого есть эта любовь, и вы научитесь у него. Это несложно. По-другому невозможно. Есть хороший пример, чтобы проиллюстрировать это понятие. Огонь разжечь без огня крайне сложно. Иногда бывает невозможно. Но если есть другой огонь, от этого огня легко зажечь огонь. Это несложно, если есть другой огонь. Найдите человека, у которого вы видите, чувствуете, есть любовь к Богу. В общении с ним вы разовьете это. Это просто. Женщина больше занимается самоосознанием. Женщины больше занимаются самоосознанием, а как мужчину вдохновить, чтобы он стал носителем любви к Богу и семью вел за собой. Что его вдохновит? Вдохновят знания. Мужчина или женщина, мы говорим любовь к Богу. Видите, какие мы устраиваем семинары? И предупреждаем, что не смешивайте с религией. Никого это сейчас не вдохновит. Просто быть каким-то вот фанатиком религиозным. Еще больше углубляться в этот фанатизм. Знания нужны. Любовь к Богу не раскрыта как наука еще, хорошо. Нужно раскрыть как науку, и тогда все ее примут, все мужчины. Первые выйдут и примут это. Это просто жизненная необходимость. Это не религия, это жизненная необходимость, как воздух. Ну хорошо, я скажу по-другому. Вдохновение хотите иметь, мужчины? Кто не хочет? А совесть хотите иметь сильную? А характер хотите иметь сильную? Волю мужскую, настоящую? А цель жизни хотите достичь? Все это называется любовь к Богу. Все отсюда это исходит. Вся сила отсюда для мужчины исходит. А героями хотите стать? Опять же та же самая причина. Если это раскрыть по-настоящему, вы скажете, да, я первый хочу это получить. И чтобы семья была хорошей, и дети были хорошими, чтобы все было у вас хорошо в жизни. И даже не важно, как сложится жизнь, все равно хорошо будет. Потому что еще внутренняя жизнь есть, которая не зависит ни от каких событий в этой жизни. Мужчина, он непобедим, если имеет любовь к Богу. На этом держится цивилизация. Поймите правильно это выражение. Это не религия просто, не слепая вера, лишенная всякого понимания жизни. Это не фанатичная молитва какая-то лбом о пол. Это наука большая. Итак, отнеситесь к этому серьезно, не фанатично, не религиозно, а серьезно, как разумные люди, как интеллигенция. Итак, контролируйте все на этом, да? Теперь у нас есть несколько... Ну, кто тут главный? А? Может ли одна мама вырасти сына мужчиной? Что должен передать, воспитать сыну отец? А, то есть мама одна, ей сын отца нет, так я понял. Как? Маме без отца воспитать сына. Это, может быть, есть определенная трудность в этом, что нет живого отца рядом. Но могущество матери таково, что она может это сделать, создав образ отца для сына. Великий образ отца создать может. В прошлом говорилось так, что если нет мужа, женщине говорится, служи Богу. Это твой муж. Вот так говорилось в прошлом. Нет мужа? Служи Богу. То же самое. И дети будут прекрасные. Важно, чтобы этот идеал был. Может быть, этот муж, он погиб или умер, но вы говорите о нем. Вы создаете образ, на который ребенок потом медитирует и становится таким. Он говорит, что отец был твой вот таким. Говорил так, делал так, хотел то-то. Он был очень хорошим, добрым и прочее. И ребенок следует... как бы вашим словом, потому что вы передаете волю отца. Так можно действовать. Также еще есть общество, кроме маленькой семьи, еще есть большая семья. Очень важно, чтобы был хороший социум вокруг нас, хорошее общение. Дети воспитываются именно, глядя, как мы общаемся еще с другими людьми. Как принимаем гостей, как приходим в гости, как ведем себя на улице или в обществе. Это очень важное воспитание. Если значит, что мама дома одна, а в обществе другая, понимаете, да? То есть важно эти вещи как-то сгармонизировать. Например, вот на такие лекции очень хорошо приглашать юношей, которые, может быть, еще не очень понимают в жизни что-то, но атмосфера очень важна, чтобы они просто присутствовали здесь. Поскольку эта атмосфера нас сближает, очень важно, чтобы они чувствовали вот этот процесс, что жить вот так нужно, сближаясь с людьми, развивать доверие и любовь к человеку. А не устраняться, чтобы потом обманывать кого-то из-под тишка. Сейчас невыгодно знать друг друга, знаете, потому что если будете хорошо знать, обманывать не сможем. Жизнь такая. Ваше видение событий 2012 года. Ну это секрет же. Это секретная информация. Ну ладно, только для Екатеринбурга хорошо. Что мы должны делать, как себя вести, чтобы подготовиться внутренне и внешне? Наш духовный учитель Бхактивинода Свами Прабхупада в Калькутте было во время Второй мировой войны. Калькутта подверглась бомбежке. И она планомерная. То есть вот этот район бомбился, значит будет вот этот следующий. А теперь наш район, вот сегодня, все по плану идет. Так? А он готовит качори. Вы не знаете, что такое качори, здесь нет такого блюда, но в Индии делают качори. Причем для божеств это изысканное блюдо. Острое. В глубоком масле, как пури раздувается, внутри начинка такая острая, пикантная вообще. Такое блюдо. Вот для божеств культура не готовит блюдо, предлагает божество. Индия следует этому всегда. Они не едят ничего, пока не предложат Богу. Это их культура. И он готовит качори. в это время. И тут тревога воздушная. Соседи, а он в таком статусе уважаемом, как бы почитаемый такой, Бабаджи, святой человек. Бабаджи, вам убежище нужно идти. Слышите тревогу? Оставьте все сейчас, срочно бежим, спасаемся, сейчас бомбежка начнется. Он говорит, сейчас я закончу дело Качори, предложу божествам, потом спущу, все догоню вас. Бабаджи, понимаете, сейчас вот этот район бомбили вчера. Сегодня будет очень опасно, прямо сейчас бросайте все, самолеты летят, уже звуки. Пойдемте вниз. Я должен Качори предложить, я не могу оставить. Божество должно поесть сначала, а потом я приду туда. Бабаджи, понимаете, вот сейчас бомба на голову упадет, понимаете? Пойдемте вниз. И что сказал Прабхупада? Если бомба упадет на голову, я в нее вижу божество. Я доделаю Качори, предложу божествам, потом спущусь. О чем мы говорили? Вот как подготовиться в 2012, вот это хорошая подготовка. Мы будем исполнять свой долг до конца, что бы ни было. Мы не знаем, что будет, судьба распоряжается, но мы исполним свой долг до конца. Вот это будет настоящая подготовка. Ничего не надо бояться и прятаться. До конца исполнить свой долг. Мой муж говорит, я терпел, теперь больше не могу. Я делаю, как мне кажется, все для семьи. Готовлю, мою, стираю, зарабатываю, чего ему не хватает. Моей любви? Вы правы. Это опасная рутина, семейная жизнь бывает, что женщина забывает о любви. Перестает больше вдохновлять его, перестает красиво одеваться, вести себя празднично. Становится серьезной, когда муж приходит. Не радуется его приходу. А чему радоваться вообще? Знаете, что думает каждая женщина? Я самая несчастная в мире. Вот освободись от этих представлений. То есть жизнь может сделать женщину вот такой вот, безрадостной. Моя мать стала безрадостной в какое-то время. И все жаловалась, прямо мне на отца, и жалуется на жизнь, жалуется. Если бы не вы, если бы только не вы, я бы жила по-другому. Вот у меня просто дети, вы меня держите, а так бы я поехала туда, и делала то, я была бы счастлива. Но когда я вырос, когда я стал понимать в этом что-то, я сказал ей, как уже взрослый сын, я говорю, мама, если ты не рада тому, что есть, ты даже это потеряешь. Цени то, что имеешь. И как король языком слезала у нее. Все. С тех пор она уже никогда не жаловалась. И сейчас она в таком положении, что она на грани смерти, ее здоровье, то есть ее состояние. Но когда я с ней общаюсь по телефону, она позитивна, она улыбается, она сияет. Вот это моя мать, вот это я узнаю ее. Я никогда от нее такой не откажусь. Она всегда добрая, всегда позитивная. Величие есть такое. Она независима уже от этих обстоятельств. Почему? А потому что она тоже занимается медитацией, тоже вегетарианка. И тоже читает книги. На глазах мы видим, вот нам нужна эта позитивная энергия, и так для женщины это важно, иначе она станет такой вот, ну, устройством таким, с тряпкой, которая ходит и все потирает, и просто все проклинает в жизни. Все. Итог ее жизни вот такой семейной будет. Поэтому есть еще культура, как мужчине и женщине общаться должным образом в разное время жизни, возраста, есть разные как бы обязанности, по-разному это нужно делать. Так нужно учиться этим отношениям. Хорошо, ну теперь... Да.
Простите, вот как вы пришли к тому, что вы сейчас этим занимаетесь, и вот это знание, то есть что вас подтолкнуло?
Что меня подтолкнуло? Простая вещь. Мне было, может быть, там 20 лет каких-то, и я ждал смерти почему-то. Вот такой у меня был психотип. Я думал, что какой смысл в жизни, если в конце смерть, ну все, ничего не хочется делать, когда так думаешь. Ну, бессмыслица какая-то. Ну, в моем случае это так было. И вот эти поиски привели меня к философии сначала. А философия открывает потом прикладные науки необходимые, как жить. Вот. И постепенно стал осваивать все прикладные науки, дошел до того, что нужно управлять умом, чтобы создать какую-то жизнь, ту, которую я желаю, жизнь, ту среду, в которой хочу жить, нужно управлять умом и чувствами. Я стал практиковать это. И это работает. Это я вкратце, в двух словах буквально говорю. Ну, конечно, все эти, каждый шаг сопровождался какими-то реализациями большими, вдохновляющими, определенными успехами. Хорошо, большое спасибо. На сегодня несколько объявлений послушайте, пожалуйста.
Дорогие друзья, слышно? Вы все хотите, чтобы лекция продолжалась, правильно? Есть способ. Есть способ никогда не расставаться с Александром Геннадьевичем Хакимовым. Сказать, вы можете пригласить его к себе в дом в виде книг и дисков, и он навсегда останется с вами как дорогой, любящий, мудрый друг. И сейчас я вам эти диски и книги представлю. Послушайте, пожалуйста, внимательно, потому что я знаю эти диски и книги, а вы не сможете так быстро все понять, глядя на обложку. Например, вот есть совершенно уникальная книга. Мне жаль, что она не достанется всем. Не так много ее. Нигде больше такой книги нет. Это собранные истории, совершенно реальные, нельзя придумать, о счастливом уходе из жизни. То есть, когда смерть становится очень радостной. Реальные истории. Обратите внимание, называется «Последний экзамен». Еще эта книга называется «Карма. Размышления». Русская интеллигенция постоянно задает вопрос, что делать и кто виноват. Вот эта книга рассказывает о том, что нам делать, чтобы никто не был виноват в последствиях, чтобы мы были радостны от каждого нашего действия. Правда, полезная книга? При этом она очень легко написана, много иллюстраций, причем вы сами ее оцените, как только откроете. Книга из этой же серии называется «Реинкарнация». Это замечательная книга уже тем, что она доказывает легко и просто, что вы вечны, что вы вечно живете. И тут такие примеры, что вы сами в это поверите легко, вы увидите, да, я живу вечно, и вот есть доказательства. Еще есть два замечательных семинара. Обратите внимание, уровни сознания, вот этот вот семинар, это совершенно уникальный семинар. Это краткая энциклопедия вед. Емко и сжато рассказана вся ведическая мудрость изложена. Совершенно бесценный семинар. Пожалуйста, возьмите его с собой. Вы в любую трудную минуту получите поддержку. На каком бы месте вы ни включили этот семинар, проверено, вы услышите ответ на свои вопросы. Уровни сознания. Еще семинар называется «Законы счастливой жизни». Уникальность этого семинара в том, сейчас я покажу, как выглядит вот этот вот. Ой. Вот этот диск. Сейчас очень много литературы о том, как быть счастливым, правда? Вот в каждом магазине просто завалено. Что очень важно для нас, чтобы выбрать наиболее краткий путь? Нам нужен счастливый автор. Согласны? Так вот, Александр Геннадьевич Хакимов как раз такой автор. Смотрите. И он рассказывает в очень краткой, емкой форме все виды счастья, описывает в этом семинаре, пути достижения и самый краткий путь к настоящему счастью. Проверено на практике. Еще есть семинар. Называется «Анатомия эгоизма». Обратите внимание, что в последнее время очень много разговоров в прессе, в книгах про то, что нужно любить себя, правда? Для себя любимой, для меня любимого. Это очень модная тема. Так вот вопрос в том, как же правильно себя любить. И семинар, который называется «Анатомия эгоизма», скрупулезно и при этом очень интересно рассматривать все аспекты любви к самому себе в виде эгоизма. Вы все знаете, что эта любовь разрушительна. И какой же выход, какое лекарство из этой болезни? Пожалуйста, возьмите с собой эти диски, эти книги. Причем я вам все скажу, главный секрет. Вы можете получить величайшее благословение в виде автографа автора. Он вам даст автограф.
Организаторы этого мероприятия, семинара, оно очень меняется, уже звук. Завтра будет лучше, ну, и завтра будет больше тумер. Еще что?
Администрациям почему-то не мне, не нашим просьбам. Мы их просим включить кондиционеры, но не включают. Не знаю, с чем это связано. Дело в том, что для того, чтобы снять зал, нужно за месяц информация. Мы получили общение читания центра только за неделю. И вот все, что вы могли, я говорю, простите нас, пожалуйста, но завтра будет больше. Что поставить? Ну, мы будем стараться, мы приложим все усилия, но очень извиняется, потому что вот то, что мы могли, это мы не делаем. И еще маленькое объявление. Если кто-то хочет пройти курс вегетарианский и ведический, ну, то есть научиться, как правильно готовить, в правильном сознании, то мы с мужем проводим 5-дневные курсы, всегда занимаемся с понедельника по пятницу. Здесь в зале очень много людей, которые эти курсы уже прошли. И эти курсы дают определенный толчок к тому образу жизни, о котором говорит Александр Геннадьевич Сахимович. Поэтому, если вы хотите записаться на эти курсы, послезавтра мы будем вам раздавать маленькие анкетки. И в этих анкетках вы можете оставить свое сообщение. Там будет фраза, желаете ли вы пройти эти вегетарианские курсы, и вы можете написать, да, я желаю. Единственная просьба. За неделю проходит всего 8 человек. На семинарах записывается до 40, поэтому мы вас можем пригласить не сразу, иногда через 2 недели, иногда через 3 недели, иногда через 4 недели, иногда через 2 месяца, в зависимости от того, сколько людей записывается. Поэтому кто хочет сразу их пройти, сразу, то вы просто запишите мой телефон, а я его сейчас продиктую. И если кому-то надо сразу, тогда мы вас пригласим сразу. Но это все равно будет через месяц, потому что сейчас курс уже расписан. Хорошо? Поэтому кому надо, вы подойдете, я вам телефон. Да, а все остальное вам делаю. Спасибо большое, простите, если еще не дальше.
Я вот когда интересовала все недели, но это будет только завтра. Можно как-то зарезервировать?
Да. Я думаю, они останутся, мне кажется.
Мне сказали какую-то книгу.
Вот это мало.
Один короткий вопрос. С которой лучше начать книги?
Да. Ручка. Так, не будет писать на полиэтилене.
Открыть
можно?
Скажите, как лучше начать?
Ну, любая. Это...
Любая, да?
Я писал простым языком, любую, как вы хотите. Что интересно вам? Вот отсюда.
Хорошо, можно вашу подпись? Я сейчас вот еще хотел вам полубог помощи. Спасибо. Очень привез вам кету преданных от майора Прабута. И грузинского преданного, помните, который там уже сидел за создание кету.
Да, стойте.
Можно еще вот ваше какое-нибудь благословение на хороший уход, что-то такое, чтобы вы написали. Это такое вдохновляющее.
Мужчина просто чувствует боль. Нужно мужчину. Сейчас нужно думать о муже. Начать думать о муже. Менять без сердца, а потом постепенно все изменится. Чувствуете постепенно. Это здесь. Сейчас нужно думать о муже, не о мужчине. Хорошо, можно?
Я отвечаю за Дарши. Людей приглашаю. Попросил у Дмитрия Ребаса засылать. Там завтра,
в сегодня
в 11.
А,
убежать?
На
чем?
много больших песен.
Где-то человек пока 12, еще других городов еще
поменьше. А где-то две, что ли?
Нет, вот второй же скатаюсь.
Да, то есть 12 уровней из 3 до 5.
Из 3 до 5, да. То есть это 1 к 2 числа. Многие города будут такая пранама получать. В субботу, на субботу.
Почему пранамы нужно сделать общим даже с учениками, всех учеников собрать?
А, то есть это в субботу?
И мы в пранаме поговорим вообще с учениками, чтобы общаться.
В субботу это можно?
Да, день. Не нужно Даши,
вообще Даши не по вопросу не нужно. Да.
Завтра начнем это делать.
Завтра я начинаю как посетить без программы тогда.
Да.
От 3 числа можно уже все собрать.
Хорошо.
А вот
видео я не знаю. Боюсь, что не будет времени сейчас на консультации. После обеда?
Завтра. Когда
в любое
время.
Вангар. Поговорить с женщиной, хочешь индивидуально поговорить? Что за вопрос?
Ситуация такая, в семье как ну просто это немножко уже конец, конечно,
Вам нужен, кроме всего этого, нужен смысл жизни. Смысл жизни. Вам нужно получить смысл жизни. Просто искать партнера. Когда придет партнер нужен? Считайте, вы должны. Это ваше сердце, ваше желание, ваш разум.
Я как думала, что мы уже вообще, знаете, всех отстранились, просто самой я вот в этом ходу.
На какое-то время, я согласен, нужно отстраниться на какое-то время хотя бы от всего этого. От этих проблем, да. И сосредоточиться, считать, что надо пообщаться с людьми в другой атмосфере. Прояснить все.
Значит, я, по крайней мере, недаром почувствовала, да, да, направление, да. Уже вот так читаю, слушаю. Ну, что-то уже где-то подошло, но, конечно, еще выйти не могу из зала.
Постепенно. Сейчас нужно успокоиться, посмотреть, почитать, добраться.
Thank you. Матерь.